Сегодня то, о чем хочу с вами поделиться, тема моей проповеди. Обычно иногда ты готовишь что-то, о чем сказать, и вначале ты вообще не можешь придумать, ну, как это назвать, как это придумать название проповеди, и вроде как бы и так, и так. Но этот раз у меня получилось, пока я готовила, я придумала аж 3 названия. Можешь себе выбрать любое, какое больше подойдет. Тема моей проповеди, ну, первое название — это «Дай плату мою». «Дай мне плату мою» – это фрагмент из места Писания, из Библии, из Захарии пророка. Или можешь взять название такое «Цена оцененного». И третье название – это я уже по дороге, когда ехала, все ж в голове перевариваешь, думаешь. Пришло еще одно название – «Сколько стоит твой Иисус?». Вот об этом сегодня и хочу поговорить, поразмышлять. И, возможно, нам получится определить ценность нашего Иисуса, Итак, в нашей жизни мы все знаем, что, что такое платить цену. Аминь. Мы все знаем, что в нашей жизни в основном бесплатно ничего не бывает. За все нужно платить. В мире есть такая поговорка, что бесплатный только сыр в мышеловке. А в Библии есть, ну, такая же, можно сказать, не поговорка, а истина, что за все отвечает серебро. Все имеет ценность в нашей жизни, все имеет цену в нашей жизни. И хочу сказать, что мы платим за все, и это иногда так становится нашей реальностью, нашей жизни настолько, что мы даже не придаем этому значения. То есть это нормально. Если ты приходишь в магазин, ты знаешь, что ты будешь за что-то платить, что-то тебе придется отдать, немножко обеднеть, немножко оторвать что-то от себя, но ты что-то приобретешь взамен этого. И хочу сказать, что платим мы не только за материальные вещи. Платим мы не только за материальные вещи и не только деньгами. Есть вещи, которые очень дорого стоят. Есть вещи, которые очень дорогие в нашей жизни. И, возможно, есть вещи, даже за которые невозможно заплатить. В жизни есть всему цена. Есть цена нашей жизни, нашей дружбы. Есть цена нашей дружбы. Если у тебя есть друзья, то за дружбу нужно платить, ее нужно поддерживать, в нее нужно вкладывать, нужно чем-то жертвовать, жертвовать своим временем, может даже какими-то своими финансами. Но чтобы дружба была, есть цена этой дружбы. Есть цена твоего служения, есть цена твоей жизни. В конце концов, есть цена твоей жизни. Твоя жизнь очень дорого стоит. И, наверное, самое ценное в нашей жизни это и есть сама жизнь. Наша жизнь, она настолько дорога, что Библия говорит, что Бог отдал жизнь своего Сына за нашу жизнь. Чтобы выкупить, чтобы спасти нас, чтобы подарить нам жизнь, пришлось жизнью пожертвовать Сыну Божьему. Иисус оценил это. Так ценит и так оценил нашу жизнь сам Бог. Знаете, можно прожить жизнь, не зная цену многим вещам. Можно прожить жизнь и не знать цену на недвижимость там, в Лондоне, в Нью-Йорке, на Гавайях. И это никак не повлияет на тебя. Можно прожить жизнь и никогда не узнать цену каким-то старинным штучкам, антиквариату. И это тоже никак не повлияет на тебя. Можно прожить жизнь и абсолютно, может быть, даже и не разбираться, и не знать цену каким-то произведениям искусства. И, возможно, ты даже очень хорошо проживешь, и это никак не, ну, на качество твоей жизни не повлияет. Но есть одна вещь, что если ты проживешь жизнь и не дашь внутри себя оценку твоим отношениям с Богом, если ты не будешь ценить свои отношения и оценивать эти отношения с твоим Богом, вот это может повлиять на твою жизнь, и не только на твою жизнь, но и на твою вечность. И я бы хотела, чтобы мы с вами открыли книгу пророка Захарии. Это будет стартовое место, книга пророка Захарии, 11 глава, 12-13 стих. И я буду читать. «И скажут им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное святилище, хранилище, высокая цена, в которую они оценили меня. И я взял 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Удивительный факт, что пророк описывает событие, которое произошло в жизни Иисуса Христа за 520 лет, до рождения самого Иисуса Христа. И здесь Бог обращается через пророка к своему народу, к израильскому народу, и он говорит, он требует у них, чтобы они сделали и дали оценку своим отношениям с Богом. Он говорит, если угодно вам, дайте мне плату мою, оцените, свои отношения. Я думаю, что это стук в нашу христианскую совесть. Господь делает вызов. Дайте мне плату мою. Какую плату я могу дать? С чем я могу заплатить Господу? Что ожидает Господь от нас, когда Он говорит, дайте мне плату? Вы знаете, когда Петр, он сидел у костра, это было после распятия и воскресения Иисуса Христа, и Иисус пришел к Петру, и настало время, когда нужно было все оценить Петру, нужно было переосмыслить все свои поступки, всю свою жизнь и все свои отношения с Иисусом Христом. И тогда Иисус обратился к Петру и сказал, «Любишь ли ты меня?» Знаете, один простой вопрос. И я думаю, это тот вопрос, который, наверное, один единственный, который Бог хочет сегодня знать и слышать от каждого из нас. Он не хочет от нас, возможно, серебра и золота. Он не ждет от нас каких-то суперских жертвоприношений. Но вопрос, который он задал Петру, он сегодня хочет задать каждому из нас. «Любишь ли ты меня?» И вы знаете, так легко сказать, да, Господи, люблю Тебя, но если мы будем смотреть на этот диалог Петра с Иисусом, мы увидим, что там есть нечто большее. Когда Петр ответил Иисусу, да, Ты знаешь, Господи, я люблю Тебя, он сказал, но если Ты меня любишь, тогда что? Иди радуйся жизни. Вот этого достаточно, чтобы ты был спасен. Это решает все твои проблемы. Этого достаточно, чтобы ты попал на небеса, и все с этим хорошо. Да, этого может быть и достаточно. Но, Петр, любишь ли ты меня? Люблю, Господи. Иди паси овец. И знаете, между люблю и паси овец есть связь. Если ты любишь, ты будешь пасти. Вы понимаете, о чем я? Если ты любишь, это будет проявляться, это будет выражаться. И Иисус спрашивает Петра, Петр, любишь ли ты меня? Ну, Господи, люблю, так люблю. Иди, если любишь, покажи, прояви, вырази свою любовь ко мне. И любовь доказывается делами. Любовь доказывается делами. Если ты любишь, Петр, это значит, иди и сделай что-то для меня. Сделай что-то для меня. Дай мне плату. Господь требует плату и по сей день. И для чего ему это надо? Я думаю, что по этой плате он будет судить уровень нашей любви к нему. Уровень нашей любви к нему. Самый яркий аргумент Божьей любви это Иисус, Сын, распятый на кресте. Бог сказал, я так возлюбил, я так тебя возлюбил, что я отдал Сына. Я отдал Его жизнь, я пожертвовал Его жизнью. А ты любишь? Люблю, Господи. Люблю, Господи. Тогда есть что-то, чем эта любовь должна проявляться. Тогда есть чем-то, чем эта любовь проявляется. Плата Богу – это плата любви. Плата Богу – это не плата принуждаемости. Это не плата вынужденная. Плата Богу – это плата доказательства моей любви и моих отношений к Богу. Бог хочет знать, кто есть кто для тебя. Бог хочет знать, что Он значит в твоей жизни. Бог хочет знать, насколько ты любишь Его. Бог хочет видеть. Петр, если любишь, иди паси. Петр, если любишь, иди паси. И ты знаешь, Интересно, когда Бог здесь обращается к народу израильскому, он говорит ему: это на твой выбор. Это если тебе угодно. И скажу им: если угодно вам. Посмотрите, Бог, он такой, ну нельзя, можно так сказать или нет, он такой воспитанный. Он не наглый, он не требовательный. Он всегда дает, знаете, такой, он всегда делает это очень мягко. Вот если угодно тебе, если хочешь, если ты можешь, если ты хочешь, то пожалуйста, я готов принять твою плату, я готов увидеть твою любовь, я готов принять тот, что ты хочешь сделать для меня. И для Бога принцип добровольности – это основной принцип, принцип любви. Он никогда никого не принуждает, ни к служению, ни к даянию, ни к чему не принуждает. Он говорит: но я бы хотел видеть твою любовь. Я бы хотел видеть, чтобы она хотя бы как-то проявлялась, чтобы она как-то выражалась. Вы знаете, если мы говорим своим только детям: мы вас любим, мы вас любим, мы вас любим, и ничего с этим не делаем, они усомнятся в нашей любви. Если в отношениях в семье, если мы только говорим, но ничем это не подтверждаем, очень быстро придет сомнение в эти отношения. И служение Богу, знаете, это не дешевое мероприятие. Если любишь, тогда следуй за мной. Если любишь, возьми крест мой и следуй за мной. И я прихожу к выводу, что человек прямо или косвенно, даже может быть осознанно или неосознанно, но он каждый день своей жизнью, своими поступками, своими мыслями, своим выбором оценивает Христа. Оценивает Христа. Так сотворен, так сконструирован этот мир, и ты не можешь не оценивать Христа. Господь так создал этот мир, что мы ставим оценку Ему своими словами, своими поступками, своим отношением к людям непосредственно или словами, или делами. Мы оцениваем Его. Мы оцениваем Его. Нашим поведением, нашим образом жизни мы занимаем либо одну сторону, либо другую сторону. Либо мы поддерживаем и благословляем имя Господа, и Бог радуется и видит это в нашей жизни. Либо Он, может быть, даже огорчается тем, что происходит с нами. Поэтому очень важно знать. И без знания, кто такой Иисус, мы не сможем заплатить эту цену. И знаете, здесь дальше, в этом месте Писания: и если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мне 30 сребреников, сказал мне Господь. Брось их в церковное хранилище. Высокая цена, какую они оценили меня. И здесь, знаете, здесь не, если это правильно прочитать, я думаю, что в этих словах высокая цена, звучит ирония, как такая своя ирония. И в этих словах можно услышать боль, недооценку. В этих словах можно услышать предательство. В этих словах Господа можно услышать даже оскорбление или унижение. Или унижение. Это очень низкая цена. 30 сребреников – это очень низкая цена, очень низкая плата. Поэтому мы, христиане, в последнее время мы стали очень расчетливыми, очень практичными. И мы забываем о таких, знаете, глубоких вещах, о отношениях с Богом. Мы забываем, в конце концов, о сердце Бога, что какими-то вещи они могут просто ранить Господа. Они могут наносить Ему, приносить Ему боль и приносить Ему... И следующее, давайте откроем место Писания, это будет Луки 22, я прочитаю с 1 по 6 стих. Здесь будет еще одна история, и дальше мы пойдем, будем размышлять об этом. Луки 22 глава 1-6. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою. Искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, и прозванная Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его и им не при народе. И сразу давайте прочитаем Матфея 27 главу. Матфея 27 глава. С 1 по 10 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросили серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 серебряников цену, или цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дал ли их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Цена оцененного. Каждый по-разному оценивает Иисуса, по-разному. Иуда оценил Иисуса всего в 30 серебряников. Это круглая позорная цена, сумма. Это, на эту сумму можно было купить только плохое поле. И даже я немножко полистала, почитала и нашла то, что его даже, возможно, и купить было нельзя. Его просто можно было за эти 30 серебряников даже просто взять в аренду. Просто взять в аренду. И Бог повелел положить этих 30 серебряников, так как это была цена алчности, цена жадности. Это цена человека, который не устоял перед искушениями. Который не совладал, который отступился, и он попал под искушение. И для чего эти деньги можно было употребить? Они ни на что были больше непригодны, священники тоже не хотели с ними ничего иметь, и они просто решили за эти деньги купить поле у горшечника. В конечном итоге эти деньги попали к горшечнику за полем, на котором хоронили странников. По нашим современным словам, это люди без определенного места жительства. Бездомные. Кладбище для бомжей. То есть я тоже почитала, и 30 серебряников, это приравнивалось в то время к 4-месячной зарплате. Как им выплачивали по динарию в день. 30 серебряников – это всего лишь 4-месячная зарплата. Вы знаете, вот именно Иуда, он так оценил Иисуса. Он так оценил Иисуса. И он предал. Он предал его, он предал верность Иисуса, он предал его посвящение ему, он предал их дружбу. Он предал все за 30 серебряников. Вы знаете, интересно, что... Сегодня Иудой никто не называет детей. Все называют Матфейка, Тимофейка, Павлик, Петр, там, и если пойти дальше, Исаия может встретиться даже. Все, кто... Но Иуда, это стало имя нарицательное. Это стало этим именем, скорее всего, оскорбляют. Цена... этих монет, она была очень низкая, и очень низкую цену Иуда дал за Иисуса. Поэтому, вы знаете, мы так часто говорим о этом человеке, что он поступил крайне неразумно, он поступил крайне неправильно. И казалось бы, Иуда, он такой, но я думаю, что действительно, если мы на это все смотрим, можем сказать, как можно было так поступить, ходить с Иисусом, быть его другом. Иисус доверял ему, даже деньги ему доверил. Вы знаете, деньги особо всегда доверяют самым надежным. Даже когда Иисус Иуде деньги доверил, это было выражение какой-то особенности. особенности. И Иуда смог, знаете, это все... все предать, все растоптать, и нам иногда очень трудно это понять. И, знаете, возможно, этот человек, не знаю, почему он так поступил, может быть, у него были какие-то другие планы, может быть, он чего-то хотел в этой жизни, и когда появилась эта возможность, он ее использовал. Но вопрос в том, что очень часто мы, может быть, не в таких масштабах и не так ярко, но очень часто в нашей жизни есть тоже такой торг. В нашей жизни очень часто тоже есть этот дор. И история про Иуду – это не история про негодяя. История про Иуду – это история про каждого из нас в какой-то момент нашей жизни. История Иуды – это часть истории нашей судьбы, нашей жизни. Потому что рано или поздно мы все сталкиваемся с выбором, мы все сталкиваемся с ответственностью. И сегодня... вопрос нашей жизни, если мы будем внимательны к себе и проверять себя, мы можем сами себе задать, а сколько стоит мой Иисус? Если Иуда оценил его в 30 сребреников, то как сегодня я оценил Иисуса? Какая цена моему Иисусу, в которого я верю? Какую цену я поставил ему? Вы знаете, это очень серьезный вопрос, и мне бы очень хотелось, чтобы наш Бог, он стал еще больше бесценным в нашей жизни. Он, чтобы он стал еще больше бесценным, еще больше важным, еще больше нужным. И опять-таки я возвращаюсь к тому слову, на которое сделал акцент, если угодно. Понимаете, чтобы это не было, потому что с церкви, с кафедры кто-то на меня прокачивает, или как это сейчас там говорят, или где-то еще какой-то. Нет. Нет, это должно быть наше решение, наше желание, наше стремление изменить наши отношения. Настоящее христианство – это понимание его цены, это понимание его цены в нашей жизни. Ведь Библия говорит, что Царство Божье, оно подобно жемчужине, за которую нужно отдать все. Написано, когда он нашел жемчужину на поле, он пошел и что сделал? Он продал все и купил это поле с этой жемчужиной. С этой жемчужиной. Вы знаете, Царство Божье, оно как эта жемчужина, оно бесценно. Оно бесценно. И поэтому вот хотелось бы, чтобы мы понимали, что мы имеем в своей жизни. С кем мы вообще имеем отношения. Что наш Бог, он действительно бесценный Бог, но насколько он бесценный для меня? Или он вообще не представляет для меня никакой ценности? Или Бог это просто, знаете, как вот бесплатное, ну, приложение, наверное, грубо будет сказать, а бесплатное благословение в моей жизни на всякий случай, где-то который когда-то есть. Я вот живу себе, как живу, но вот иногда есть время, когда я могу в церковь попасть, иногда вспомнить за Бога, иногда помолиться, может быть, еще иногда что-то когда-то сделать. Я думаю, что так не должно быть. Это так не должно быть. Бог, он должен быть центром нашей жизни. То есть Бог, он центр, и все тогда вокруг Него. И я думаю, ты скажешь, о, как так можно вообще тогда жить? Я не знаю как, но, знаете, как-то раньше люди так и жили. Я когда смотрю, допустим, на своих родителей, потому что сама сейчас работаю, работаю много, и работа занимает большую часть времени, но меня всегда вот, знаете, останавливают, то я начинаю смотреть, думаю... ничего не понимаю. Одно служение в неделю, и иногда это так трудно. И начинаю вспоминать, наши родители ходили 4 раза в неделю на собрание. Собрание было четверг, субботу и 2 в воскресенье. У папы и у мамы 30 лет стажа. То есть это не просто где-то запись в книжке, что ты работал. Они каждый день ходили на работу. У них было 6 детей, одна бабушка, Надя наша, которая тоже была на их обеспечении, полностью она не получала денег. У них было 5 коров, и они все собрания посещали, все служения посещали. Все печки, бабки, детки, кому где уголь закинуть. Кому... родители, папа был пастором, он все это делал. Вы знаете, когда я начинаю на это, даже вот, ну это куда я могу там... мне начинает, знаете, становиться стыдно. и стыдно за себя, стыдно, не знаю даже за что. И иногда я не нахожу, ну, можно найти ответ, можно найти, придумать. Но я думаю, что многое зависит все-таки от нашего сердца. От того, на каком месте и как мы ценим наши отношения с Богом. То, что является самым ценным, должно быть самым ценным. Аминь. Халлелуйя. Слава Богу. Каждый поступок, слово, вот это хочу обратить ваше внимание, мысли, действия, поведение, когда никто не видит, выставляет оценку Христу. Бог или Иисус, или Его Слово, у нас есть много вещей, по которым мы должны строить свою жизнь. И когда мы не поступаем так, как говорит слово, и мы выбираем свой путь, мы выбираем свое мнение, мы ставим... Знаете, вот иногда думаешь, ну неправильно это, неправильно. Ну, я вынужден так поступить. И ты выбираешь немножко другое, не то, что твое сердце тебе говорит, не то, как Бог желает этого. И знаете, это уже идет торг в нашем сердце. И знаете, так бы хотелось, чтобы всегда вот вес брала Божья сторона. Если любишь, паси. Если любишь, докажи, прояви как-то свою любовь и свои отношения. Может быть, легко осуждать Иуду, но я думаю, сколько, если мы посмотрим вокруг, мы найдем массу людей, которые, знаете, когда-то, может быть, горели, любили Бога, но достигнув каких-то целей, достигнув чего-то в жизни, они просто оставили Господа и живут своей жизнью. И очень многие с этим сталкиваемся. И как бы мы ни хотели, все равно наша жизнь, практическая жизнь, реальная жизнь, это оценка Христа. Если мы пойдем по Библии, посмотрим, как это было в Писании, когда Иисус был и ходил по земле, его тоже многие оценивали. Пилат дал свою цену Иисусу. Когда Иисуса привели к нему, он понимал, что это не просто человек. Он видел, что он непростой человек, непростой иудеянин, и он хотел его отпустить, он хотел его освободить, но побоялся. Он побоялся римлян, побоялся потерять карьеру, побоялся потерять влияние, побоялся потерять какую-то позицию. И совесть мучила, надо было бы отпустить. Хороший ведь человек. Ну не вижу я в нем вины. Ну не виноватый он. Не виноватый он. Но на другой чаше весов было еще что-то другое. Совесть мучила. Почему мучила, скажешь? Он взял воду, умыл руки. Он хотел хоть как-то сбросить свою вину. Но он оценил Иисуса так. Это было его решение, он выбрал другое. Петр также оценил Иисуса. И вы знаете, он круто оценил Иисуса. Он высоко оценил Иисуса. Когда в Гефсиманском саду пришли его брать, он там махал, что было сил, как есть в одном этом. Он даже ухо отсек рабу первосвященника. И он защищал Иисуса, он был для него важен. Он бросился там, знаете, как Петр, всегда, как в его стиле. Но знаете, в какой-то момент все-таки страх взял свое место. Страх проник в сердце. И он как-то оступился. Он испугался за свою жизнь. И когда уже там во дворе первосвященника, он раз за разом отрекался от Иисуса. И он оступился. Это была его цена. Хотя вначале как бы и все было хорошо. Толпа также сделала свою оценку. Они выбрали разбойника, они выбрали убийцу, они выбрали бунтаря Вараву. И они захотели его, они сделали свою оценку Иисуса Христа. Вы думаете, это только про них? Я не думаю. Я думаю, что каждый из нас, с нами также такое бывает. Если мы ему ставили оценки, те, которые висели с ним на кресте, один его признал таким же разбойником, да он такой же, как мы, там и проклинал, написано его, а другой признал его божественность. Он говорит, Господи, помяни меня, когда придешь в царство Твое, помоги мне. Вы знаете, и от того, как мы оцениваем Христа, зависит результат нашей жизни. От того, как разбойники по-разному оценили Христа, зависела их вечность. Этому он сказал, со мной будешь в раю, сейчас, пару минут еще, пару часов, и все будет класс. Вы знаете, второй имел такой же шанс, но он его потерял, потому что он не смог правильно оценить Иисуса Христа. Вы знаете, была еще одна замечательная женщина. Матфея 26 глава. Звали ее Мария. Вы знаете, женщины в то время на Востоке, они не имели особого положения в обществе. Они не могли вот так вот, знаете, в синагоге, как я сегодня с микрофоном выступать. И многие вещи были недоступны. И многие вещи были невозможны, нереальны. Общество бы их не приняло просто. Но они делали то, что они могли делать. И вот была одна такая женщина с большим, открытым, чистым сердцем. И давайте почитаем за нее. Матфея 26:6-13. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Это можно было... Поверьте, опять идет оценка. Опять идет цена. Тут вопрос, цена вопроса. К чему такая трата? Ибо можно было это продать мира за большую цену и дать нищим. Посмотрите, ученики, которые рядом, которые с ним, которые видели, как он живет, как служит, как жизнь отдает за людей, они отдали предпочтение больше нищим. Лучше бы нищим. Да что, Иисус, ты... Ради тебя, вот это такая пустая трата. Иисус, ты пустая трата. Я, знаете, когда вот немножко, знаете, королями меняюсь, думаю, интересно, как вот было Иисусу? Я просто знаю себя как человек. Когда кто-то где-то, знаете, вот, ну, делает тебе больно, это действительно больно. Но когда ты понимаешь, что Иисус, он понимал, что он столько для них сделал и столько делает, и вдруг они вот, знаете, так вот, ну, так вот попустили его. Как лучше бы нищим отдали. Зачем это все для Иисуса? И дальше смотрите, но Иисус уразумел. Сие сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила мое тело к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано сие Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она делала. Знаете, Мария, она решила дать великую плату, большую плату. Она оценила Иисуса высоко. Она оценила Иисуса дорого. Она оценила его по его достоинству, по его положению. Она ценила Иисуса. Они оценили Иисуса не так, ученики не так высоко. Они считали, что это ни к чему, и незачем это так много уделять время церкви, и незачем вот это уже уделять так много время служениям. Ну, пришел раз в месяц, и слава Богу, ведь спасение не отхождение в церковь. И много можно чего услышать. К чему сия трата? На дорогу надо столько денег отдать, время столько потратить. Ну, к чему сия трата? Я включу онлайн. И посмотрю дома все, и дешево, и сердито, и столько всего сэкономлю. Ну, что, ну, вы знаете, можно проецировать на разные моменты в нашей жизни. И, может быть, иногда это и нормально. Но вопрос в том, что когда мы принимаем такие решения, что в нашем сердце? Что в нашем сердце? И Иисус сказал: оставьте ее. Что смущаете? Она доброе дело сделала для меня. И именно это дело, которое она сделала для меня, она не сделала ни для нищих, ни для нуждающихся, ни для больных. Нет, она сделала для меня. Послушайте, немногие делали что-то для Иисуса. Они готовы были нищих кормить. Они готовы были толпы кормить. И Иисус был за это. Но знаете, Иисус как-то вот оставался на заднем плане. Недооцененный. И эта история, она как бы, знаете, вот показала это явно. Она открыла это явно. И что, она доброе дело для меня. Что ты сегодня делаешь доброго для Иисуса? Просто это знаете, это не укор. Это просто вызов для каждого из нас, в первую очередь для меня. Вот день прошел, что я сделал доброго? Что, Иисус, что я сделал для тебя доброго? Чем я тебя прославил? Чем я тебе угодил? Что вызвало сегодня улыбку на твоем лице в моей жизни? Что ты сделал доброго для Иисуса? Он достоин всего, и мы должны быть честными с собой. Что ты делаешь для Иисуса? Ученики не оценили его даже в 300 динариев. Они посчитали, что это много, это роскошь, это пустая трата. Они не смогли оценить. Но эта женщина, она смогла оценить его достоинство. Она смогла, она знала что-то больше, чем знали ученики. И вы знаете, вот женщины, вот все-таки женщины, вот они женщины. Может, им многого не позволялось, но написано, были женщины, именно женщины, которые что? Служили Иисусу. Были ученики, которые ходили с Иисусом, служили вместе с Ним, победу Его, участвовали во всех. А есть были женщины, которые вот Ему служили. И Мария, она была одна из таких. И посмотрите, как Иисусу это понравилось. Это зацепило его, это ободрило его, это заставьте, вот что, ну, ребят, ну она же классное дело сделала. И знаете, ученикам, можно было, может быть, это еще было непонятно. Мы в вечном долгу перед Иисусом, дорогие мои. Мы в вечном долгу перед Иисусом за спасение, за исцеление, за Духа Святого. За Его силу. Мы в долгу перед Ним, неоплаченном долгу. Мы должны в каждом дне нашей жизни повышать Его ценность, повышать Его значимость, подчеркивать Его важность в нашей жизни. Потому что вопрос, любишь ли ты меня, я думаю, он звучит каждый день для каждого из нас. И возможно, это не Иисус, небо не открывается, не с микрофоном, но ты должен знать. Когда ты просыпаешься, Он хочет знать, любишь ли ты Его. Любишь ли ты? Важный ли Он для тебя? Нужный ли Он для тебя? Кто Он вообще? Во сколько ты оцениваешь Иисуса в каждом дне своей жизни? Давайте посмотрим первое послание Петра. Первое послание Петра. Мы подходим к концу. Первое послание Петра. И первая глава, 18-21 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Бог называет кровь своего сына драгоценной. Бог жертву своего сына ценил очень высоко. Бог называет кровь своего сына бесценной. Ее нельзя оценить. Ее важность, ее силу, ее способность, ее возможности. И это было для нас. И я думаю, что, наверное, на земле нет важнее и ценнее жизни. Нет важнее и ценнее жизни. И Бог, Он отдал самое важное и самое ценное – жизнь своего сына. Я когда готовилась, вспомнила... Именно на этом моменте вспомнила, была книжка Кента Хейгена «Прикосновение царя Мидаса». Так вот, я не о самой книге, я вспомнила эту легенду о важности жизни, о ценности жизни. Когда там такая история, что у Мидаса был выбор, он спас, кажется, там царя или кого-то, и он сказал ему, проси все, что... Ну, это легенда. Проси все, что хочешь, и я сделаю для... И он тогда такая возможность, и он говорит... Хочу, чтобы все, для чего я прикасаюсь, становилось золотым. И дальше он прикоснулся к дереву, дерево стало золотым. Прикоснулся там к траве, трава золотом покрылась. И он говорит, как классно. Ну, и знаете, классно было первых несколько минут. Но когда царь Мидас приехал домой, и он захотел покушать, как он прикоснулся к еде, она стала золотой. Прикоснулся к ложке, она стала золотой. Взял яблоко, оно стало золотым. Он ничего не мог ни скушать, ни сделать. И он понял. И тогда он взмолился, говорит, забери, Забери эту способность, я ничего не хочу, хочу просто жить нормальной жизнью. Знаете, жизнь, я почему это, что жизнь это самое ценное, это самое важное, это самое нужное. И вот Бог, Он отдал жизнь, то есть ценнее жизни уже ничего не было. Он отдал жизнь своего Сына за каждого из нас. Когда теряется жизнь, все перестает иметь значение. Какие ценности сегодня в нашей жизни? Чему мы отдаем предпочтение? Неужели чечевичная похлебка или 30 серебряников, или какой-то грех, или какое-то греховное желание, оно дороже крови Иисуса Христа? Неужели наша какая-то мелкая обида, или гнев, или ссора, они стоят наших отношений с Богом? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Дорожим ли мы этой привилегией? Соответствуем хотя бы что-то из того, что мы предлагаем Богу какой-то ценности. Ценно ли то, что я могу предложить Богу каждый день? Это только вопрос нас. Это вопрос нашей веры, вопрос нашего сердца и наших отношений. И начал Петр, Марка 10:28, говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». И знаете, когда Петр это сказал, я думаю, что он имел там много так точек и потом вопросительных знаков. Это не было просто сказано, вот мы все оставили и пошли за... Он сказал Иисусу: «Иисус, это был вопрос, а что нам за это будет? Вот мы оставили все и последовали за тобой, Иисус, что нам за это будет? Что нам за это будет? Не считай, сколько ты сделал для Него». Не считай, сколько ты сделал для Бога. Не считай. Посчитай, сколько Он сделал для тебя. Посчитай, сколько Он сделал для тебя. Иногда нам кажется, что мы все оставили, как это казалось Петру. И в этом месте мы видим, что Петр все оставил, чтобы взять обратно. Да, Господь, мы все оставили, но что нам за это будет? Послушайте, если мы что-то делаем для Господа, давайте делать это из любви, даже, возможно, не ожидая. Бог никогда не останется в долгу. У меня в этой Библии, в старенькой Библии, это очень старая Библия, Библия моя самая первая, это с того момента, когда Господь коснулся и пришло желание мне просто читать Библию взахлеб, это была первая Библия, которую, ну реально, моя Библия, которую мне подарили. И у меня тут есть одна где-то фраза, тут уже листья подорваны. И у меня там было написано, я часто ее читала, что Бог – воздаятель. И я думаю, что все на это скажут аминь. Но там у меня стоит запятая и написано, а чаще просто даятель. Бог – воздаятель. Но знаете, то, что мы можем дать Ему, это так мало и так ничтожно по сравнению с тем, что Он может дать нам и дает нам. Но знаешь, когда мы делаем какую-то хоть даже незначительную, маленькую жертву, какой-то шаг, какой-то ответ, Бог, Он располняет это еще больше, еще больше. И посмотри на Авраама, как Авраам платил цену. Может показаться тебе какие-то вещи в твоей жизни, которые ты не можешь оставить, но это можно оставить ради Господа. Если есть какой-то грех, который ты не можешь победить, сделай это ради Господа. Оставь это, пожертвуй этим ради Господа. Аминь. Авраам, написано, сына своего отдал. Посмотрите, насколько высоко, я просто даже, я не могу это в своем разуме, даже вместить это. Как можно было настолько любить, настолько доверять, настолько быть преданным Богу, что не побояться, не пожалеть, не, может быть, да, сердце там разрывалось, но он был уверен, насколько надо понимать было Бога, чтобы решиться отдать сына. Это высокая цена. Это то, как Авраам ценил Бога. Он все получил, и когда вопрос стоит платы, возможно, в твоей жизни, не продешеви. Не продешеви. Если ты не жертвовал ничем по большому счету, ничего не придет по большому счету. У Авраама был вопрос выбора. Бог не требовал. Авраам мог этого и не делать. Но посмотрите, даже когда он согласился и сделал, Бог все равно это все изменил во благо, в триумф. Он изменил это в победу. И Авраам не остался в проигрыше. Церковь должна понимать, что цена наших отношений с Господом – это не цена каких-то благ жизни. Это не цена решения каких-то наших земных проблем. Боже, я вот тебе это, а ты мне помоги. Вот там, Господь, я вот тебе и десятину, и приношение, все, ну реши мои как-то проблемы. Наши отношения с Богом — это не цена решения наших проблем. Послушайте, наши отношения, они приведут к решению всех проблем. Надо искать не решение проблем, надо искать отношений, которые приведут к решениям проблем. Аминь, аминь. Итак, слава Господу, слава Господу. Каждый из нас должен понимать, что в церкви мы не потому, что это кому-то нужно, или что кто-то этого хочет, чтобы мы посещали ее, но мы в церкви потому, что мы знаем, в кого мы уверовали. Мы здесь из-за Него. Мы здесь потому, что Он этого хочет. Потому что Он сказал. Одна сестра мне говорит, значит, ну не могу я ходить в церковь. Ну это не мое, всегда было не мое. И говорит, ну не могу себе объяснить. Иду, мучаюсь, не иду, мне хорошо. Господа люблю, молюсь, читаю, добрые дела делаю, жертву. В церковь не люблю ходить. Я думаю, Господи, ну что ей такого сказать? Она говорит, ну а где по Писанию? Я же церковь это, ну что, главное, чтобы с Богом было все хорошо. А она говорит, и что ты у нас, когда продолжился разговор? Я говорю, ты знаешь, ну, в церковь, ну, если ты не находишь никакой другой причины ходить в церковь, ну, ходи хотя бы потому, что нужно исполнить Писание. Не оставляй собрание своего. Вот нельзя оставлять. Ну, я себя некомфортно там чувствую. Ну, слушай, ну ты же Господу хочешь угодить. Ну, вот угождай Ему вот таким образом. Ну, хотя бы, ну, знаете, не могла найти подход. Но иногда вот нам нужно понять, что мы здесь не потому, что вот, ну, чтобы для пастора была аудитория попроповедовать. Или чтобы мы, вот, знаете, как какая-то организация, мы как-то существовали, что-то делать. Нет, я здесь из-за Него. И мне, может быть, эта группа будет сказана, ну, возможно, даже все равно, что вокруг. Я здесь из-за Него. Я из-за Него, потому что Он меня любит. Потому что Он меня спас. Потому что Он заплатил за меня. Потому что я Его люблю. И хочу как-то выразить. Ну, вот как я могу выразить? Ну, вот хожу на собрание. Господь, ну как я? Ну, что я тебе? Вот иду на собрание, потому что люблю тебя. Жарко, далеко, дорого. Иду, Господь. Спать хочу, голова болит. Все, Богу. Но я, Господь, тебя люблю. И я иду. Вы знаете, вот когда мы поймем вот эти вещи, когда мы начнем делать не ради потому, что надо, а потому, что люблю, потому, что хочу угодить. И тогда, я думаю, многие вещи поменяются. Еще 2 минуты. Раньше, когда Николай Адамович проповедовал, мне досталось больше всего с ним служить, слушать его проповедей. Папа, Николай Адамович, папа, да. Ну, он же пастор был, я как в церкви, если проповедовал, то Николай Адамович. И когда я его слушала, я всегда, у него был такой момент, он же выходец с детства верующий и прошел традиционные церкви. И вот уже особенно в последнее время он часто на проповедях использовал вот старые песни о главном. И проповедует, и потом раз там куплет какой-то песни вставит. И знаете, оно гармонировало очень. Я все думала, да зачем он это делает? Эти баптистские песни, их все равно никто не знает здесь. Ну вот как-то, знаете, вот, ну, ну так. И вчера я попалась. Сразу вспомнила папу. Да, думаю, наверное, это уже возраст. Когда я готовилась к этой проповеди, вдруг всплывает старая песня. Я даже не помню, как она поется. Но точно помнила слова. Я отдал все тебе, а чем воздал ты мне? Слава Богу, сейчас есть Google. Я быстренько, я же не как Николай Адамович песни наизусть, сборник из 500 песен знаю. И я прочитаю эту песню и на этом просто скажу аминь. Я умер за тебя и кровь свою пролил. И смертью на кресте тебя я искупил. Я отдал жизнь тебе, а чем воздал ты мне? Я много лет провел здесь на земле, живя, чтоб счастье ты обрел навеки в небесах. Я радость дал тебе, а чем воздал ты мне? Мой город золотой, мой радужный престол оставил. За тобой на землю я сошел. Я отдал все тебе, а чем воздал ты мне? Был в смертных муках я, на крест был вознесен, от смерти и греха, чтоб мной ты был спасен. Я за тебя страдал. А что, о чем ты мне воздал. Отдай же жизнь. Посмотрите, Бог не требует многого. Отдай же жизнь твою. Все годы посвяти Спасителю Христу и лишь Ему служи. Он пастырь и покров, за нас Он пролил кров. Аминь.